Министерство обороны Российской Федерации, телеканал «Звезда» и радиостанция «Эхо Москвы» представляют программу «Военный совет».
Ну что ж, мы начинаем наше очередное заседание. Сразу скажу и с некоторой грустью, что мы записали, Анатолий Ермолин, Сергей Бунтман, что мы записали этот выпуск, потому что, на мой взгляд, он должен быть очень интересный. Анатолий Олегович Хромов у нас в гостях, заместитель начальника управления боевой подготовки сухопутных войск. Здрасте, добрый день, Анатолий Олегович. И мы сегодня будем говорить о центре и технические средства, которым оснащен Мулинский центр для того, чтобы для подготовки. Это, по-моему, чрезвычайно интересная тема. Это выход. Ну, это не компьютерная игра, конечно, где мы занимаемся, но и это тоже.
А мы сейчас и
пораспрашиваем. Да. Что, вот что за центр и для чего он предназначен сейчас, скажите нам. Это Нижегородская область, да?
Да, ну, как уже вы сказали, создается центр, новый центр, такого раньше в вооруженных силах не было. Проблема создания данного центра созрела давно. За основу взят опыт использования подобных центров боевой подготовки основных зарубежных армиях. И в нашем центре мы пытаемся совместить все то лучшее, что создано зарубежными коллегами. В частности, чем будет отличаться наш центр боевой подготовки от иностранных? В нашем центре мы совмещаем все элементы, по которым готовятся в иностранных центрах, в единое виртуальное пространство. Что это такое? Мы можем проводить живую тренировку, как это называют за рубежом, а на нашем языке это проведение тактических учений на реальной местности с личным составом, занятия на учебно-тренировочных средствах и подготовку органов управления в системе подготовки в единое виртуальное пространство, где командир бригады видит всех своих подчиненных, видит, как они выполняют задачу, и руководит выполнением данной задачи.
То есть это такое комбинированное, не так, как в других местах разделено, отдельно тренируется для управления боевыми действиями или учениями, отдельно осваивают новую технику, отдельно осваивают территорию, проводят учения.
Анатолий Олегович, а если оттолкнуться, ну вот нас же слушают наши военнослужащие, они, я думаю, вряд ли представляют, как на Западе устроена такая система, нам более привычны так называемые учебные центры, да, это вот обстановка, там в той или иной степени автоматизированная. Вот если отталкиваться вот от этого, да, от того, что, ну, привычно, скажем так, большинству офицеров, которые проходили такое обучение, такую подготовку, вот в каком направлении движемся?
Ну, центр боевой подготовки коренным образом отличается от учебных центров, которые сейчас существуют. Основная задача учебных центров – это подготовить военнослужащего специалиста, механика-водителя, наводчика вооружения, командира боевой машины, научить его выполнять свои функциональные обязанности, а уже потом в войсках он будет проходить периоды слаживания в коллективе, это отделение, экипаж, расчет, и после этого только он сможет в составе подразделения выполнять какие-то задачи. Центр боевой подготовки имеет несколько иную задачу. В короткие сроки подготовить не только подразделение, но и соединение в целом к выполнению задач по предназначению.
То есть та же самая слаженность, те же самые коллективные действия, они могут отрабатываться.
Совершенно верно. Но только с применением новейших информационных технологий.
Угу. То есть вот если раньше это было там, ну не знаю, там рота в наступлении ночью, да, там уровень слаживания, то сейчас целая бригада может принимать участие, скажем, вот в специально смоделированных заданных обстоятельствах, да, с элементами современной оцифровки и управления боем.
Совершенно верно. При этом, как вы правильно сказали, рота ночью, не надо дожидаться, когда наступит ночь, не надо дожидаться, когда наступит зима, если нам необходимо подготовить подразделение для действий, к примеру, в условиях Арктики, мы можем это готовить в центре боевой подготовки, создав необходимую обстановку, выбрав необходимый регион для действий и отрабатывать те действия, которые в последующем будет выполнять данное подразделение, ну, максимально приближено к реальным.
То есть, насколько вот сейчас мы еще поговорим об оборудовании, какие применяются средства, и как это все происходит, и как имитируется, и как создается виртуальное пространство. Но теперь о целях. Просто хотелось бы уточнить. Это входит, теперь должно, будет входить в планы регулярной подготовки, да, подразделений, частей, входить в планы регулярной подготовки. Не под какую-то задачу, а набор задач, который связан с подготовкой и разрабатывается командованием, разрабатывается учебными планами?
Совершенно верно. В данный момент, учитывая то, что Вооруженные силы Российской Федерации не ведут нигде активных действий и нет конкретной задачи, под которую необходимо было бы их готовить, в центре боеподготовки будут готовить соединения для выполнения задач любых, которые могут быть возложены на них, делая основной упор на задачи по их прямому предназначению. Но будут отрабатываться весь спектр тактических действий и задач.
Я вот все-таки хочу для себя понять, где граница между реальным и виртуальным. То есть, если мы говорим о том, что бригада полностью может участвовать, следует ли из этого, что вот вся бригада к вам прибывает с вооружениями, там, разворачивается в боевые порядки, начинает выполнять какие-то поставленные задачи, и, соответственно, ну, скажем, с командного пункта вашего центра могут задаваться любые водные обстановки. Да, водные ситуации. Или же это все-таки какие-то ключевые подразделения реально действуют на местности, а остальные могут и не покидать район своей дислокации?
Нет. Соединение, прибывая в центр боеподготовки, берет с собой все свое вооружение и прибывает в полном составе.
То есть бригада полностью, еще прибывая к вам, она отрабатывает вопросы передислокации.
Перевозка, это тоже дополнительная тренировка. Подготовка в центре подготовки будет включена в общий план подготовки вооруженных сил, и ежегодно через центр боеподготовки будет проходить до 9 бригад. Причем не только общевойсковых бригад, а под общевойсковыми мы подразумеваем мотострелковые, танковые и парашютно-десантные или десантно-штурмовые бригады или полки ВДВ.
А сколько это вот человек, какая емкость с точки зрения боевой техники и человеку?
Да? Одновременно в центре боеподготовки может находиться до 6 тысяч человек.
До 6 тысяч.
Ну. Заниматься. При этом, как мы уже сказали, не ключевые подразделения занимается, а все остальные где-то в другом месте могут заниматься. Uh-huh. Занимаются все подразделения бригады. Uh-huh. Учебно-материальная база будет позволять охватить все подразделения одновременно. При этом будет определенная последовательность обучения. То есть сначала бригада сдает тесты или так называемый входной контроль, для того, чтобы определить уровень подготовки как отдельных военнослужащих, так и подразделений в целом. Они будут сдавать теоретические тесты, они будут выполнять упражнения стрельб, кому положено водить боевую технику, будут водить. По результатам данных тестов или контроля знаний будет уточнена, скорректирована программа обучения. Для тех, кто будет иметь низкий уровень знаний, значит, будет предоставлена возможность этот уровень повысить в короткие сроки. После этого личный состав отрабатывает задачи на учебно-тренировочных средствах. Это комплексные экипажные тренажеры, которые позволяют подразделению в полном составе выполнять задачи как отдельные огневой подготовки, вождения, так и в целом тактические задачи.
А вот на этом этапе, когда вот бригада еще ну, не участвует в смоделированном бое или в каких-то боестолкновениях, на этом этапе это что? Это казармы или это полевое базирование? Это военное? Ну, как вот выглядит? бригада прибыла, куда вы ее дели, куда технику поставили, куда бойцов поселили, там, где командный штаб оборудован.
Соединение, которое будет прибывать на обучение, будет размещаться в полевом лагере. Но это не значит, что они будут вести с собой палатки какие-то и развертывать их. Как правило, у нас на это уходило достаточно много времени. Подразделение будет пребывать уже в готовый оборудованный лагерь. При этом каждая палатка – это жилище на роту, оборудованное системой кондиционирования, системой отопления, то есть всеми необходимыми обслуживающими системами,
то для есть того, чтобы зимой, военнослужащий и летом, в любое
не чувствовал
время.
Каких-то лишений. И мог как можно более в короткие сроки приступить к обучению.
А скажите, вот если мы о сроках говорим, вот если бригада приезжает, да, вот насколько оптимально рассчитан весь комплекс учения? Вот здесь от прибытия и до, скажем так, разбора задания, или как вообще, кстати говоря, чем завершается для них?
Ну, в целом, бригада прибывает, уже находясь на этапе завершения слаживания рот. То есть, какой-то период обучения они уже прошли в пунктах постоянной дислокации, ну, да. И какие-то навыки определенные у них есть. В центре боевой подготовки с ними будут проведены ротные тактико-строевые занятия по всем темам, имеется в виду оборона, наступление, марш. После чего будут проверены их приобретенные навыки в ходе ротных тактических учений, в том числе и тактических учений с боевой стрельбой. По завершению ротных учений будут проведены батальонные тактико-строевые занятия и также завершены батальонными тактическими учениями. Венец всей подготовки в центре боевой подготовки – это командно-штабные учения с бригадой в полном составе, бригада. С войсками обозначения, то есть кто-то действует реально на тактическом поле с боевой стрельбой, кто-то выполняет упражнения с реальным противником противодействующим на тактическом поле с лазерными имитаторами, кто-то выполняет свою задачу на тренажерном комплексе.
Сколько это длится примерно?
Как весь получается? Цикл подготовки бригады рассчитан на 7 недель.
7 недель, да?
Да.
Скажите, пожалуйста, вот в идеале должны все бригады пройти через такие вещи вот за какой-то период? Вот в идеале, вот при замысле
план этого подготовки будет включать в себя необходимость обучения в центре боевой подготовки всех соединений округа. Сейчас мы создаем первый центр.
Западного округа, да?
Да, для западного военного округа. В последующем будут развернуты еще 3 таких центра боевой подготовки для остальных округов.
Ну, по стратегическим командованиям, да, по военному
округу. Ну, да, по новым 4, да, да, 4 округам. Естественно, со своей спецификой будут или будут универсальны все центры, как вы считаете?
Центр боевой подготовки, как я уже сказал, позволяет выполнять в ней, готовить к выполнению задач в любом регионе, при этом независимо от того, где он находится. Все зависит от той карты местности, которая будет выбрана, то есть регион, в котором мы предполагаем действовать. Поэтому можно отрабатывать в любом центре любую задачу.
А, да, то есть на Дальнем Востоке можно отрабатывать какую-нибудь задачу.
Естественно, будут за основу брать реальное предназначение. То есть, если он находится на Дальнем Востоке, ему незачем отрабатывать задачи по
Я как военный все задавать вопросы.
Давай, задавай.
А что значит вот любая обстановка? Ну, например, реальная ситуация там где-нибудь под Читой, там сопки, рельеф, или я уже не говорю там про Кавказ, там горные условия, да? Вот как это можно смоделировать, ну, скажем, для ведения боевых стрельб и так далее? Или вы говорите, что на тренажерах можно все что угодно?
На тренажерах.
На тренажерах,
естественно. Тренажеры позволяют в трехмерном изображении показать реальную местность такой, какая она есть в том регионе, где мы собираемся выполнять задачи.
Я так понимаю, что одной из задач, когда бригада в комплексе участвует в подобных учениях, да, это в том числе смоделировать единое информационно-разведывательное боевое пространство. Да? Вот то, чтобы противника можно было видеть, себя можно было видеть, принимать решения, в том числе на электронных картах. Вот что у вас для этого есть? Начиная, вот, скажем, кого вы можете видеть в своем центре? Начиная ли с бойца, да, у которого есть какая-то система опознавания, да, или же с уровня там, отделения, взвода, mm-hmm. роты? Там, mm-hmm. вот, с какого уровня...
В этом смысле, насколько крупный масштаб ваш, да.
Попадают вот эти вот отдельные элементы вашей боевой системы, ну, бригадной боевой системы, вот в поле зрения вот той информационной системы, которую можно управлять?
Ну, давайте начнем с традиционных сейчас способов обучения. Это тактические учения на реальной местности, где у нас противник обозначается какими-то мишенями. Этот элемент тоже будет присутствовать. Единственное, будет использоваться унифицированное полигонное оборудование, радиоуправляемое, которое не требует закладки каких-то кабелей, не имеет привязки к конкретным местам установки мишеней. Можно создать любую обстановку и от учения к учению ее менять. Каждый раз противник будет другой. Для проведения двухсторонних учений с лазерными имитаторами здесь будет действовать реальный противник. То есть в центре боевой подготовки есть штатный батальон обеспечения учебного процесса, с которым можно создать любое подразделение противника. Конечно, он будет действовать на отечественной технике. У нас нет такого запаса вооружения и техники наших вероятных противников. Но будет применяться тактика действий применительно к иностранным действиям иностранных подразделений. И этот противник – это военнослужащий по контракту, более высоко обученные уже. Это будет реальное противодействие, которое будет заставлять каким-то образом менять свое поведение. Здесь уже не просто мишень поднимается, которая не воздействует по тебе, а противник реально ведет огонь, ты можешь быть ранен, ты можешь быть убит.
Вероятного противника именно, да?
Совершенно
вот они
верно.
Вот именно действуют так, как себя да. представляешь, должен противник действовать.
Ну и третья система – это тренажеры. Здесь может быть тоже два варианта. Либо подразделение против подразделения, то есть часть на тренажерах против другой части на тренажерах. Это два батальона может одновременно действовать. Двух против друга. Компьютерная игра, да, но бывает, да. Когда реально каждый член экипажа выполняет свои функциональные обязанности, перемещается по местности, ведет огонь. Либо может быть моделируемый противник, задан уже с его тактикой действий, с его вооружениями, военной техникой. То есть реально обучаемые будут видеть того противника, который может им встретиться в реальном бою.
Ваши системы позволяют имитировать уровень стрелковых вооружений или артиллерия, авиация?
Значит, тренажерный комплекс, он включает в себя мотострелковый или танковый батальон со всеми средствами усиления, которые могут быть ему приданы. Это и артиллерия, и подразделения противовоздушной обороны, и противотанковые подразделения, и в том числе армейская авиация. Сейчас ведется работа о том, чтобы сопрячь и штурмовую, и бомбардировочную авиацию. Угу. То есть будет полноценный комплекс, который позволяет не только внутри вида проводить слаженность родов войск, но и проводить межвидовую подготовку.
Будет ведь, наверняка будет специфика еще на разных округах, будет специфика в зависимости от того, от преобладания различных видов, например, вооруженных сил. Будет тот же самый Восточный округ, будет тут и, наверное, и на уровне и взаимодействия с флотом будет еще.
Конечно, будет специфика не только между округами, но даже внутри одного округа может быть специфика.
Да.
Взять даже наш западный округ, у нас есть соединение, которое находится на севере, далеко, это полярные действия отрабатывать. в арктической зоне, а есть соединения, которые располагаются в центральной, и у них специфика действий абсолютно другая. Мы можем создать необходимые условия для обучения выполнению задач в тех или иных условиях.
Хорошо. Вот мы еще поговорим сегодня о некоторых других задачах и об оборудовании. И насколько оборудование и насколько разработано, было глубоко разработано у нас оборудование. Начиная от сценария, начиная от проработки. Ведь у нас есть в гражданской жизни, у нас есть замечательные авторы игр, реальных совершенно вещей, которые придумывают программы для очень сложных вещей. А насколько применялись вот эти знания отечественные? Или мы просто списывали, что есть, только укрупняя задачи?
Нет, ни в коем случае. Бытует мнение такое, что этот центр боеподготовки нам строят иностранные компаньоны, то есть, в частности, немецкая компания. Это не совсем так. За основу взяты все наработки, которые имеются у нас и сделаны нашей промышленностью. Все тренажерные средства – это те средства, которые производятся отечественными предприятиями. Это тульские предприятия, Тула, Точмаш и Центральное бюро, конструкторское бюро аппаратостроения. Это и московская фирма «Логос», которая производит замечательные экипажные комплексные тренажеры, позволяющие обучать личный состав выполнению любых задач. Что касается иностранного оборудования, то немецкая компания «Rheinmetall» производит систему лазерной имитации стрельбы и поражения. При создании центра боеподготовки мы дали возможность им самим тоже совершенствоваться. Потому что та система, которая у них есть сейчас и которая эксплуатируется сухопутными войсками Бундесвера, она по возможностям своим значительно уступает тому оборудованию, которое создается для нашего центра боеподготовки.
Это вы уже поставили другую задачу.
Да, мы, изучив то, что у них есть, поставили более высокую, на высокий уровень подняли планку задачи. Иностранные компаньоны успешно с этим справляются.
Хорошо, мы сейчас прервемся на новости и рекламу, и потом продолжим наш военный совет и наш разговор о центре боевой подготовки с Анатолием Хромовым.
Военный совет. Министерство обороны Российской Федерации, телеканал «Звезда» и радиостанция «Эхо Москвы» представляют программу «Военный совет».
Мы продолжаем наше заседание и говорим о центре боевой подготовки в Нижегородской области, центр Западного округа. Анатолий Ермолин, Сергей Бунтман ведут, а у нас в гостях Анатолий Хромов, заместитель начальника управления боевой подготовки сухопутных войск. Есть еще одна задача, о которой сейчас очень много говорят, особенно при таком оживлении серьезном подготовки и изготовления нового вооружения, что вооруженные силы должны быть готовы к тому, когда поступает новое вооружение, чтобы не использовать реальную технику, образцы новой техники совершенно как тренажер, то есть убить несколько образцов, прежде чем научиться с ними как-то взаимодействовать. Может ли ваш центр способствовать действительно подготовке к общению с новой техникой, с новыми совершенно вещами?
Сейчас основное требование к разрабатываемым образцам вооружения военной техники – это то, что одновременно с самим образцом создается тренажер для этого образца, комплексный экипажный тренажер. При этом основное требование – это использовать тот задел, который получен при разработке тренажеров сейчас имеющихся и которые будут поставляться в центр боеподготовки. Что это значит? Это значит, что как только выйдет новый образец вооружения военной техники и будет принят на снабжение, мы можем взять тренажер, разработанный для него, и включить его в состав центра боеподготовки. И приступить к обучению уже на новых тренажерах, то есть для действия на новой технике.
Что вы берете за основу моделирования тех ситуаций, которые проигрываются в учебном центре? Я имею в виду кто служил, понимает, что есть боевые уставы, и там очень четко прописано, что, что на каждом этапе должен делать командир. При этом это уже стало общим местом, что мы вступили в эпоху сети центрических войн, да, и что вот те наши боевые уставы, в общем-то, в каких-то ситуациях могут не сработать, потому что противник может появиться где угодно, когда угодно. И вот в этом плане очень же важно отрабатывать, какие вводные вы отрабатываете. Вот я имею в виду, как А, начиная от классических, и Б, заканчивая какими-то новыми моделями, новыми алгоритмами ведения боевых действий.
Комбинация неожиданных ситуаций.
И откуда вы их берете, кстати говоря, если вы что-то изобретаете в этом?
Ну, боевой устав – это, конечно, основа для подготовки наших командиров и...
То есть классика все остается задач. Классикой.
Но боевой устав – это не догма, это руководство к действию. В любом случае, при обучении сейчас на тренажерном комплексе командир может в полной мере свою инициативу, свое мышление включать и применять какие-то нестандартные действия, уходить от шаблонов, которые прописаны в боевом уставе. Кстати, боевой устав сейчас пишут так, чтобы не создавать этих шаблонов. То есть предоставлять возможность командиру мыслить, творчески подходить к выполнению задачи.
Но сначала шаблоны все равно. То есть,
есть
как можно мыслить, если у тебя нет в голове шаблонов?
Другого размера и другие.
Есть алгоритмы действий, которые необходимо соблюдать. Но сами действия уже при выполнении задач, они могут быть совершенно различные. Естественно, мы исключаем возможность появления из ниоткуда какого-то воинского формирования, так не бывает. Физические законы мы не нарушим никак. Но совершить любой вид маневра, обход, охват, здесь все во власти командира. При этом за короткое время он может несколько вариантов выполнения задачи проиграть.
Я почему спрашиваю, вот подвожу, потому что потихонечку. Вот в Соединенных Штатах есть такой опыт, это экспериментальные бригады. Да, то есть, по сути дела, это специальные бригады, которые, вы уже начинали к этой теме подходить, которые не просто имитируют действия, ну, там, потенциального противника, но в том числе и укомплектованы нашими же вооружениями. То есть у противника есть реальная боевая техника, и их, скажем, офицеры там обучены реальным алгоритмам, знают наши боевые уставы, и, соответственно, то есть они всегда играют по-боевому. У вас нет в планах создания вот таких экспериментальных командований, ну, не обязательно проигрывать какие-то там ситуации, связанные, там, я не знаю, там, с НАТО там, или с кем-то еще. Можно же проигрывать и террористические ситуации, то есть с новыми противниками, которые появляются.
У натовских, скажем так, войск, в армии НАТО есть какой-то реальный противник. То есть они сейчас, выполняя реальные задачи, сталкиваются с какими-то войсками. Соответственно, вот эти подразделения, о которых вы говорите,
экспериментальные взгляды.
Да, они создаются под этого противника. Так как у нас сейчас в данный момент реального противника нет, создать весь спектр возможного противника мы не можем. В начале нашего разговора мы говорили о том, что в данном центре будет штатное подразделение батальона обеспечения учебного процесса, который будет действовать в качестве противника. Если появится у нас где-то какая-то боевая задача, какой-то реальный противник, я думаю, наше промышленное состояние будет обеспечить, пошить форму такую, какую носит противник, переодеть людей. Я думаю, что сможем мы и достать образцы вооружения, на которых действует противник, для того, чтобы готовить подразделение уже реальному восприятию боя с реальным противником.
Ну, для моряков, сомалийских пиратов надо собрать такую.
А вот можете вы отыгрывать ситуации на основе, ну, то, что в управлении знаний называется best practice, лучших практик, или наоборот, худших практик? Ну, вот у нас есть уникальный опыт боевых действий в Афганистане. Уходят офицеры, да, теряются навыки. Но все равно, в общем-то, есть, сохраняются и описания операции, да, или, ну, взять, например, первую чеченскую, ввод танков в Грозное, да, когда там пожгли наши машины и уничтожили огромное количество личного состава. Вот вы можете такие ошибки, ошибочные стратегии моделировать, да, чтобы уже вот не просто люди читали, как не надо делать, а чтобы они уже вот в таких вот в симуляциях в таких, подобного рода проигрывали, как не надо действовать в том числе?
Смоделировать можно все, что
угодно. Или я на другие уровни уже развития перескакиваю.
Пытаться учить войска тому, как не надо делать, я думаю, это лишнее. Мы должны их научить тому, как надо делать. То есть мы должны тот опыт, который имеют вооруженные силы, закладывать при обучении. Да, у нас каждый раз мы как будто с нуля начинаем. В Афганистан вошли, мы забыли, что мы в Великой Отечественной войне участвовали. В Чечне начались действия. Мы забыли, что у нас есть опыт Афганистана. И каждый раз мы начинаем опыт приобретать заново. Я думаю, мы будем учитывать это в центре боеподготовки при планировании обучения и стараться весь этот опыт внедрять для того, чтобы научить правильно выполнять задачи с минимальными потерями и с наибольшей эффективностью.
То есть у вас должен быть некий аналитический центр, где хранятся вот такие успешные модели, да, как...
Для этого есть учебно-методический отдел центра боеподготовки, который будет заниматься этим вопросом. Изучение опыта действий, в том числе наших иностранных коллег, не будем говорить сейчас вероятного противника, изучать их опыт, и если это положительный опыт, то внедрять его в практику.
Есть еще, даже и в том, что ты рассказываешь сейчас, Толь, есть ведь некая типовая ситуация, например, город такой-то, такой-то. Ну, можно ли его... Вот есть город с такими-то условиями, и вот моделируется и ищется действительно разумный
метод. Не поверишь, в боевых условиях все прописано, и бой в городе, и бой в
горах,
то есть там вот все алгоритмы есть, но есть еще практика применения.
Ну вот практика, но вот для этого моделировать ситуацию...
Это то, что в бизнесе конкретных... кейсами называется, да, а в армии называется водные ситуации. Так очень важно отыгрывать реальные водные ситуации. Вот,
совершенно реально, ты располагаешь такими-то силами, такая-то ситуация, такой-то даже день и погода. Ведь это можно делать. Скажите, пожалуйста, я хотел как раз спросить, а вот, собственно, учение, когда они разбираются, собственно, вот то, что вы говорили, вот эти 7 недель, элементы, эти 7 недель до бригады, например, насколько они фиксируются, насколько это можно проиграть, посмотреть, записываются элементарно. Можно ли это разобрать, действия буквально, если не каждого бойца, то каждого отделения, подразделения более крупного?
Совершенно верно. Значит, при... подготовке на любом элементе, хоть это двухсторонние учения, хоть это учение на тренажерах, есть возможность, и для этого даже целое подразделение создано, группа анализа и разбора, которая в короткие сроки способна выбрать наиболее характерные такие и ошибки, и положительные моменты при выполнении задач, и составить качественный, подготовить качественный разбор действий обучаемых. В комплект центра боеподготовки будет входить 6 машин проведения разбора. Это грузовой автомобиль, который в будке имеется аппаратура, принимающая и отображение информации. Из центра управления учениями информация будет в режиме реального времени поступать на данные машины, и данная машина способна будет коллективу обучаемому, там рота или батальон, кто будет заниматься, показать все ошибки, которые были совершены ими, и те положительные моменты, которые были отыграны при выполнении задач. То есть сейчас у нас командир, проводя учения, должен запоминать, как действовал личный состав, чтобы потом попытаться провести разбор. Здесь целый коллектив будет заниматься только тем, чтобы вот эти все моменты зафиксировать, все команды, которые подаются правильно или неправильно, на все видеоизображения действий военнослужащих, изображения на двухмерной карте действий, все это будет включаться в материалы разбора, и как только учение закончится, время, необходимое для того, чтобы личный состав собрать в одном месте, этого достаточно для того, чтобы эти материалы были переданы в соответствующее место и провести разбор.
Приводится ли, исходя из этого разбора, в соответствие дальнейшие учебные планы боевой подготовки того или иного подразделения или соединения? Вот, имея в виду там характерные ошибки, характерные недочеты, вот здесь можно ли скорректировать?
Конечно. На это будет обращаться внимание, и программа, она не какая-то вот на камне выгравированная. Угу. Она будет иметь возможность изменять ее с учетом тех недоработок, тех ошибок, которые совершают. Можно будет вносить изменения, дополнения и сосредоточить внимание и обучаемых, и обучающих на устранение вот этих недостатков и ошибок.
Вот что, опять же, вот, вызывает вопросы всегда, это вот переход от виртуальности к реальности. Все ли учитывается? Физическое, психологическое состояние, потому что реальность может подставить ножку невероятно, что я рассказываю людям, которые лучше меня знают. Вот этот переход между имитатором, тренажером, вот не стал ли он сложнее от того, что тренируется много в виртуальном пространстве?
Я немножко уточню, что Сергей тоже спрашивает. Вот, например, вот замечательное оборудование пейнтбол. Но профессионалы уже отказываются даже в таких ситуациях от пейнтбола, потому что, с одной стороны, это идет столкновение реальное, да, с реальным поражением, краской, там, шариками и так далее. Но, с другой стороны, человек чувствует боль, и в боевой ситуации он может начать действовать, неадекватно, да, потому что все равно, если тебе в колено попала краска, да, и это больно, да, но у тебя не оторвало колено. То есть и люди иногда начинают действовать, скажем, идут на избыточный риск.
Избыточный риск, да, чрезмерный риск. Вот тоже один из главных элементов того, о чем мы говорили сейчас.
Ну, как я уже сказал, будет определенная последовательность обучения. Навыки, полученные на тренажерах, будут закрепляться в реальных действиях. При этом реальное действие – это двухстороннее учение с системой лазерной имитации стрельбы. Некий аналог названного вами пейнтбола, только шарики не будут летать, но зато будет информация о поражении каждого военнослужащего, каждого объекта, причем не просто поражен и все. Нет, будет информация о том, у него ранение легкое, там, руку или ногу, у него тяжелое ранение или летальный исход. При этом медицинские подразделения, они тоже будут участвовать в этих учениях. И если военнослужащий получил ранение, они должны оказать соответствующую помощь. То есть на какой-то промежуток времени, да, адекватную этому ранению. Угу. Если не окажут эту помощь, то через определенный промежуток времени данный военнослужащий переходит в другое состояние, летальный исход.
Вот знаете, о чем думаю сейчас, Анатолий Олегович, о том, а где вы людей-то возьмете вот, в наши бригады, чтобы они были в состоянии таким образом действовать. Это же огромная работа по отбору людей, да, потом по сохранению их, бессмысленно на таких сложных системах готовить, там, я не знаю, там, бойцов, которые на один год пришли служить. Это же система должна быть суперпрофессиональной. Да и профессионалов таких очень сложно найти. Это же должны быть люди с высшим образованием желательно, или со специально-техническим образованием. Это же другой уровень мышления, другой уровень владения техникой, другой уровень менеджмента совсем. Как вот эту задачу решать?
Персонал Центра боевой подготовки – это будет специально подготовленный, отобранный и обученный. Это люди, которые не будут убывать вместе с бригадой куда-нибудь к новому месту службы. Это постоянный состав Центра боевой подготовки, который будет заниматься только обучением прибывающих соединений. Но уже какое соединение прибудет, либо оно будет укомплектовано военнослужащими контрактной службы, либо призывниками, мы будем учить и тех, и других.
То есть это высокопрофессиональные инструкторы должны?
Инструктора, да. Это будут люди обученные, подготовленные, знающие свою задачу. И не просто как выполнить задачу, а и как методически грамотно обучить выполнению этой задачи.
Угу. А вот когда бригада от вас будет уходить, не случится ли так, что вот у вас есть все элементы информатизации, управления боем, бригада там себя показала, ушла, а потом у нее ни софта этого нет, ни возможности жить вот в таком виртуальном пространстве? Вот что сейчас, кстати, вот с ИСУ-ТЗ происходит?
Ну, единая система управления тактического звена у нас находится пока еще в стадии разработки. По большому, оборудование, которое в центре боевой подготовки будет использоваться, это некий аналог ИСУ-ТЗ на данный момент. Это не ИСУ-ТЗ, но с созданием самой системы она может быть внедрена в программное обеспечение центра боевой подготовки, и мы сможем обучать уже действия на реальных боевых системах, как только они будут поступать в войска. Но если есть у нас еще соединения, которые не имеют у себя ИСУ-ТЗ, мы научим их, как работать с ИСУ-ТЗ.
Вы опережающее обучение, да, такое ведете.
Да. Но будут они реально выполнять задачи еще по старинке.
Анатолий Олегович, скажите, пожалуйста, о календаре. Вот когда, как будет разворачиваться центр в своей деятельности?
Значит, центр создается в два этапа. У нас первый этап – это опытно-конструкторская работа, которая создает базовый комплект, позволяющий готовить батальон, одновременно проводить занятия с батальоном. То есть это система лазерной имитации, позволяющая рота на роту, тренажеры рота на роту, проводить тренировки, а в целом проводить занятия с батальоном. В таком объеме центр боевой подготовки должен быть готов к 1 декабря 2013 года. То есть в текущем году мы завершаем первую фазу подготовки, угу, центра боевой подготовки. Вторая фаза – это возможность готовить бригаду в полном составе. Сроки ее готовности 1 декабря 2014 года. Со следующего года мы уже запустим центр в полном объеме.
А можно говорить, что вот когда кроме вашего центра будет еще 3 центра, что у нас хотя бы раз в год каждая бригада будет проходить вот такое слаживание в составе всей бригады? Как вы считаете, пройдет. Вот как часто вот такое слаживание нужно проводить?
Ну, учитывая количество бригад, имеющихся у нас, и пропускную способность, которую я назвал, к сожалению, мы не сможем обеспечить каждый год подготовку бригады. В целом будет бригада раз в 2 года.
Раз в 2 года.
Попадать в центр боевой подготовки.
Это когда 4 будет?
В последующем, если мы наработаем методику подготовки, может быть, мы сможем сократить сроки, пересмотрим программу и увеличить пропускную способность. Тогда, может быть, мы сможем готовить большее количество бригад и дойдем до того, что каждая бригада ежегодно будет готовиться. Но для этого нужно время.
Анатолий Олегович, какая экономическая составляющая? Составляющая экономии средств вот в этом? Или это достаточно дорогостоящая аппаратура, система, которая требует и, например, приезд бригады, это тоже и транспорт, и так далее. Есть вот расходы. А какая экономия? Есть ли она?
Ожидать экономии в первое время по созданию центра боевой подготовки не приходится. Это все-таки очень дорогостоящее оборудование. В целом, само оборудование, не считая опытных конструкторских работ, это более 7 миллиардов рублей. Но в дальнейшем при эксплуатации его мы уменьшаем расход боеприпасов, уменьшаем расход топлива,
да,
исключаем расход моторесурса, сохраняем технику. То есть в целом, в последующем, это даст экономический эффект, но на первом этапе об экономическом эффекте говорить не приходится.
Ну, наверное, и не ожидают.
Интересно создавать такой комплекс?
Очень интересно. Столкнулись с многими проблемами, но нашли пути для решения. Практически все реальные какие-то, когда промышленность утверждала, что этого не может быть, нельзя сделать.
это наша промышленность.
По нашему настоянию промышленность поняла, что сделать можно все. Главное, чтобы было желание.
Команда хорошая у вас подобралась. Как вы ее подбирали?
Ну, команда... Объявляли конкурс, определенное предприятие выиграло, а дальше уже была работа как раз вот нахождение от этих проблемных узких мест и настойчивое наше желание убедить промышленность, поверить в невозможное. В целом, скажем так, все предприятия отнеслись с пониманием ко всем проблемам. И сейчас уже уверены сами в своих силах. Поначалу было много сомнений.
А предприятие, и вы вот все вместе понимаете, что надо постоянно все будет переналаживать? Вот под меняющую задачу, под технику, под новый способ поведения?
Естественно. И они готовы к этому. Они готовы создавать новые тренажерные системы по мере развития, принятия на вооружение других образцов. Ну, это их бизнес, это их работа.
Ну да, но здесь еще есть очень важная вещь, которую нам надо перейти тоже, такой вот рубеж всегда. Мы героическими усилиями, с большим энтузиазмом создаем что-нибудь, но иногда бывает скучно поддерживать это на должном качественном техническом уровне. Это такая уже рутинная работа. Вот, это, вот к этому надо
быть готовым. Это другой тип личности менеджера,
да,
создателя и управленца.
Да. То есть здесь надо перейти вот к такой вот бесперебойной работе потом постоянно.
Ну, я думаю, это проблема в любой отрасли, да, нашей деятельности. Строить намного легче, чем поддерживать в нормальном состоянии то, что построили. Ну, будем стараться.
Да.
Для того, чтобы поддерживать и развивать. Главное развивать. Если есть движение вперед, угу, постоянно наращивается, оно и содержится в нормальных условиях. Если какой-то застой начинает образовываться, все приходит в упадок.
Это точно. Вот сколько должен поработать, чтобы принято уже решение трех стальных центров окружных?
Да, принципиальное решение о создании центров принято. Определенные сроки.
Угу. Ну, тут очень многое от вас зависит.
Ну, конечно, какой даст эффект. Ну, дай бог, чтобы было все хорошо, потому что это чрезвычайно интересное, конечно. Мне кажется, очень полезное дело. Анатолий Олегович Хромов, заместитель начальника управления боевой подготовки сухопутных войск. Спасибо большое. Это было наше заседание военного совета.
Военный совет.